Закрылось совещание на том, что Эстергази в тактичной форме напомнил всем участникам о совершенно секретном характере сведений, с которыми их ознакомили. Им сообщат о времени следующего заседания, а пока спасибо, что пришли, и до свидания. Рюб понимал, что для меня решение еще впереди, и оказался рядом со мной, когда я вышел из конференц-зала. В коридоре он предложил мне заглянуть на 6-ю авеню, в бар, куда мы уже ходили раза два и где можно было перекусить. Я ответил, что сперва хотел бы повидать доктора Данцигера, и мы вместе дошли до его кабинета. Но секретарша сказала нам, что у него полковник Эстергази, и что, похоже, они просидят там долго. Не думаю, чтобы Рюб сильно этому удивился. Я был голоден, как волк, и принял его предложение. Мы заказали по большой тарелке овощного супа, сэндвич из горячей солонины и по две кружки пива. Сидели мы в последней кабинке в заднем углу. С двух сторон на нас смотрели глухие кирпичные стены, и рядом не было никого, кто мог бы подслушать разговор. Не стану детально описывать всего, о чем мы говорили. Мы сделали заказ, и Рюб тут же начал излагать в тихой, трезвой манере, что, хотя они очень надеются на продолжение совместной работы, подбирать кандидатов трудно и готовить их долго и хлопотно, тем не менее свет на мне клином не сошелся. Им будет очень жаль, если я уйду, но со временем замена обязательно сыщется. Я и сам это знал, конечно. Во всяком случае, я знал, что заменить меня пусть не так просто, как пытался представить Рюб, но, в принципе, возможно. И его слова заставили меня слегка похолодеть, потому что уж себе-то самому врать было ни к чему. Я не сумел бы примириться с мыслью, что никогда туда не вернусь. Но я лишь кивнул и сказал, что, конечно, все это так, но могу ли я с чистой совестью продолжать участвовать в проекте, если приду к выводу, что он несостоятелен? «Послушай, Сай», — сказал Рюб тихо-тихо. «Доктор Данцигер — старый человек, согласись. И того, что приключилось в связи с проектом на сей день, для него уже многовато. Для него кульминация уже позади, он достиг того, к чему стремился. И если тем все и кончится, он будет только доволен. Я люблю его, честно, но он старый человек, одержимый навязчивой идеей риска. Послушать его, так можно подумать, что если бы ты слишком громко чихнул там в январе 1882 года, то положил бы начало такой цепи событий, которая могла бы привести к гибели всего мира. Но это же не так. Это повлияло бы на события не больше, чем если ты сейчас чихнешь. Попробуй». Он усмехнулся. «Давай, чихай. Здесь десятка-два людей, а ведь ни один сукин сын и внимания не обратит». «Да черт возьми, люди не решают, жениться им или не жениться, и вообще не принимают важных решений из-за какого-то тривиального действия первого встречного. Ведь это даже не ты распалил своего Пикеринга. Ясно, что такой уж у него характер. Так он себя ведет изо дня в день. И повел бы себя, соответственно, был бы ты поблизости или нет. Да и не вижу тут принципиальной разницы. События поистине важные не происходят по чистой случайности». Они — результат взаимодействия такого множества сил, что становятся попросту неизбежными и не вытекают из какого-то одного отдельно взятого поступка. И если только ты не задашься специальной целью совершить что-нибудь такое, что привело бы к изменению крупного события, на многое ты не повлияешь. Хочешь сладкого? Я отказался, а Рюб заказал себе кусок яблочного пирога и еще кружку пива. Потом, словно повинуясь внезапному импульсу, он улыбнулся мне, душа человек, да и только, и воскликнул. «Черт возьми, Сай, оставайся с нами. Ты-то до сих пор никому не причинил вреда, ни на что не повлиял. У нас есть тому доказательства. Тоже будет и впредь, если сам будешь осторожен». Мы еще немного потолковали о моих приключениях в доме номер 19 по улице Грэмерси-Парк. Рюб удобно устроился в углу кабинки и попыхивал сигарой, а я рассказал ему кое-что о своих впечатлениях от Нью-Йорка тогдашнего и теперешнего. Слушал он зачарованно, задавал вопросы и в конце концов заявил. «Ты ведь знаешь, сам я на это не способен. Я пытался задолго до нашего знакомства, да не получилось. Господи, как я тебе завидую!» Он бросил взгляд на часы, нехотя выпрямился и вдруг протянул руку через стол, сжав мою повыше кисти. «Мне ведь не надо тебя уговаривать, Сай. Ты же знаешь, это не хуже меня. Проект нельзя свернуть, просто нельзя. А если ты и сам хочешь остаться, какой же тебе смысл уходить?» Ни кивком, ни словом я не дал ему понять, что остаюсь, но и не сказал «нет». По пути назад мы говорили о регби. Совесть мучает меня даже теперь. Оправдания я себе не вижу никакого. Но я не мог отказаться от возможности совершить новое путешествие. Не мог и точка. Когда мы вернулись, оказалось, что Данцигер уже ушел. Нетрудно было догадаться, что навсегда.